Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. О чем молчал Беккет? Беседа с Владимиром Гандельсманом. В тему дня. Домик у дороги. Необычные американцы Владимира Морозова. 1919 век спустя. Первая мировая в 3D. Северянин. Вертинский. Семьдесят лет назад, в январе 1949 года, была написана пьеса, которая произвела революцию в театре, которую можно сравнить лишь с тем переворотом в литературе, что вызвала публикация романа другого ирландца Джеймса Джойса «Улисс». Я, конечно, говорю о пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». Сегодня, отмечая эту судьбоносную для всей западной культуры дату, мы в рамках нашей архивной рубрики «В тему дня» вспомним беседу с Владимиром Гандельсманом.
Саша, если бы мы с вами разыграли сейчас пьесу Беккета «В ожидании Годо», то ваша первая реплика была бы «Гиблое дело», если вы помните начало этой сверхзнаменитой пьесы.
Да, но почему, спрашивается, это была бы моя реплика, а не ваша?
А потому что я бы играл роль своего тезки, так естественнее, Владимира, а вы... Эстрагона.
Хорошо, договорились. К тому же эстрагон – это что-то кулинарное, близкое мне понятие. Кстати, у Бахчиняна есть своя теория Беккета. Он считает, что под Владимиром Беккет вывел Маяковского, а под эстрагоном – Пастернака, тоже огородная фамилия. Беккет ведь и впрямь интересовался Россией. У него в 30-е было даже прозвище Обломов, так его звала Пегги Гугенхайм. Но остальное на совести Бахчиняна. Вернемся к песне.
Да, с самого начала, я напомню, в течение всей первой сцены эстрагон пытается снять ботинок, но безуспешно. Вот он и говорит: «Гиблое дело». Знаете, мне очень ясно представляется Сэмюэль Беккет, который вот так бормочет постоянно: «Гиблое дело», и при этом неуклонно его продолжает, это дело. Я вижу, как он разыгрывает спектакль своей жизни, в котором он, писатель, пишет, словно бы через «не могу», но пишет. Пишет, в котором самоутверждение, что надо текст сокращать до минимума, до исчезновения. У него есть такие слова. Я стараюсь вычеркнуть как можно больше. Так вот, это утверждение является абсурдным и просто издевательским, потому что именно оно и продолжает этот текст, который надо, по его мнению, прекратить.
И тому подтверждение тот толстый том писем Беккета, который мы сейчас и обсуждаем.
Совершенно верно. Добавим, что это, к тому же, лишь первый том, и что наше «В ожидании Беккета» продолжится, пока не выйдет еще 3 тома. Итак, письма Сэмюэля Беккета, 1929-1940 годы, 800 страниц, Cambridge University Press. В это трудно поверить, но доказательства перед нами. Сэмюэль Беккет – самый неразговорчивый писатель 20 века, человек, который сказал, что каждое слово есть никчемное нарушение тишины, и небытия состоял в непрерывной и многословной переписке.
Каковы первые впечатления?
Письма Беккета не только нежны и сердечны, но зачастую весьма пикантны, иногда грубы, язвительно остроумны и непристойны. И это самая большая неожиданность. Письма отправлялись из разных городов. Париж, Дублин, Лондон, Дрезден. Отовсюду, где Беккет жил, а жил он долго. Напомню, он родился в 1906 и умер в 1989 году. Он часто бывал один и одинок, но друзей было много, включая Джеймса Джойса, Пегги Гугенхайм, художника Джека Батлера Йейтса, брата Уильяма, ну и так далее. Письма соединяли Беккета с миром. Он отвечал безупречно, вежливо и аккуратно практически на каждое письмо, заканчивая «Всегда ваш», «Всех благ» или «Благослови вас Бог». Иногда просто «Сэм». Подготовка писем Беккета к публикации – непростая задача. Он писал их на 3 языках – английском, французском и немецком. Кроме того, они кишат неологизмами и каламбурами на смеси всех языков. По мнению одного специалиста, у него был худший почерк в 20-м столетии, если сравнивать со всеми на свете авторами. Неожиданностью явилось и то, что за 4 года до смерти Беккет санкционировал их публикацию и сопроводил санкцию афористической пометкой «Печатать только те письма, которые имеют отношение к моей работе».
Да, теоретически понятно, что он имел в виду, но что это значит на практике Беккета? Нет кому определить.
Да, абсолютно верно. И редакторы, конечно же, сочли, что почти все имеет отношение к его работе.
И правильно сделали.
Ну, как сказать, и все же, это скорее избранные места из переписки, чем полное собрание. Беккет также просил редакторов обойтись без комментариев, на что они ответили: «Упрямые редакторы, пусть без комментариев, но контекст-то должен быть, тот фон, на котором происходит переписка». В итоге контекста получилось иногда больше, чем текста. Вот такая история.
Володя, всем известны литературные достижения Беккета. Он лауреат Нобелевской премии 69-го года, его вещи стали основополагающими для литературы 20 века, для театра абсурда и так далее. Он называют последним великим модернистом. И не об этом сегодня речь. Речь о письмах. Давайте пороемся в опубликованной переписке, чтобы привести примеры того, что стало неожиданностью. Какие-то его афоризмы, извительные или грубые реплики, встречающиеся в письмах.
Ну, конечно, конечно. Человек он был очень живой, все-таки ирландец, не забудем об этом. Он в одном из писем пишет: «Мисс Костелло сказала мне, от вас не услышишь доброго слова ни о ком, кроме неудачников». Беккет добавляет: «Я думаю, это лучшее, что сказано обо мне за последние 100 лет».
Вы знаете, это можно было бы сказать и о Довлатове.
О, да.
Да и ответ Беккета ему бы понравился. У них, кстати, был общий литературный агент в Америке. Но продолжим тур по письмам.
Да, эстетические взгляды Беккета всегда интересны. Ну, скажем такое: «Балет докучает мне, потому что музыка играет в нем вспомогательную роль». Или: «Серьезная музыка не имеет практического предназначения». Его негативные суждения забавны, обаятельны. Невозможно отделаться от впечатления какого-то вот разыгрываемого спектакля. Вот ему нравилась, по-моему, эта игра такая. Лейтмотив его ранних писем. Образно говоря, это вот то, что, с чего мы начали. Это гиблое дело. Постоянно он говорит, что дело гиблое. Все время об одном и том же. Что он ничего делать не может, что он ничего не хочет, что ничего не происходит. Пишет: «Не могу писать». Но пишет, пишет при этом. В дальнейшем очень много о здоровье, о сердцебиениях, какая-то киста в горле, о приступах депрессии. Вот еще цитата. Он пишет: «Я в такой депрессии, в какой может быть только кочан капусты». Вот здесь можно было бы остановиться, мне очень понравилось. Вот кочан капусты – это как символ депрессии. Но Беккет не останавливается, он продолжает. Кочан капусты, выеденный слизняками.
При этом этот кочан очень любили женщины. Он пользовался огромным успехом у дам.
А он красивый очень человек.
Не зря Бродский говорил, что он мечтал бы быть похожим на Беккета в старости.
Обратите внимание, сохранилось очень много его фотографий. Вот нелюдим, скромник. А сколько фотографий?
Потому что у него лицо было как географическая карта, тоже Бродский сказал.
Да, замечательно.
Есть ли любовные письма? Что с этим делом?
Увы или слава богу, не знаю, писем, касающихся любовных интрижек, пока нет. Так что любителям клубнички тут нечего делать. Есть, повторяю, много забавного, абсурдного. В одном из писем, например, он высказывает желание быть пилотом на коммерческих рейсах и воображает надпись на борту самолета «Air Beckett». В другом письме он обращается к Эйзенштейну с просьбой принять его в Московский институт кинематографии. Он всерьез туда собирался поступать. И вообще его в прошлом человека сильно пьющего, бывали с ним запои в ранние периоды его жизни, его тянуло в Россию.
Скорее, я думаю, его тянуло к Эйзенштейну. Ведь и Джойс был горячим поклонником режиссера. Он смотрел Потемкина вплотную к экрану последним краешком зрячего глаза. Кстати, есть ли что-то о Джойсе? Ведь Беккет был его секретарем и восторженным читателем. Хотя писательские он преодолевал многословного по Джойса. Где у Джойса плюс, у Беккета минус?
Да, вы знаете, есть такое упоминание, смешное. Беккет помогал Джойсу в его работе над поминками по Финнегану, так что в переписке мелькает Джойс то там, то здесь. Вот цитата. «Джойс заплатил мне 250 франков за 15 часов работы над корректурой». И добавляет. «Потом он возместил недоплату старым пальто и 5 галстуками. Я не отказался. Легче быть уязвленным, чем уязвлять». Вот так. Наш разговор, конечно, носит немного легкомысленный характер, но, как вы уже говорили, о творчестве Беккета написаны тома, он признанный и так далее, и так далее. А вот о его письмах разговор только начинается.
Володя, а какой для вас вообще смысл в писательских письмах? Что они для вас значат?
Вы знаете, Василий Розанов говорил, что со временем литературная критика вся сведется к разгадке личности автора и авторов. И вот тогда письма авторов, посмертно собранные и напечатанные, приобретут необыкновенный интерес, значительность, привлекательность.
Но тот же Розанов говорил, что сочинение автора — это то, чем он хотел казаться, а письма — это то, что он есть.
Вы знаете, ну я вот не согласен с этим. Я думаю, что Беккет и в письмах бывал игроком. А в творчестве, наоборот, он бывал предельно откровенен и необычайно глубок. Но это другой разговор. Вы знаете, когда Беккет получил Нобеля, он поблагодарил Шведскую академию за оказанную честь, но на церемонию не поехал и спрятался в Португалии. Один из поклонников его растрогал. Парижанин по имени Жак Гадо направил писателю письмо с извинениями, что заставил его долго ждать. Это очень, по-моему, остроумно, и я не удивлюсь, если в четырехтомном собрании писем, в самом последнем письме Беккета, мы найдем обращение к нам, читателям его писем. «Извините, что я заставил вас долго ждать. Всегда ваш Беккет».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь, спустившись с обнаженных вершин высокого модернизма, мы вместе с Владимиром Морозовым посетим домик у дороги.
Недалеко от моего дома в деревне Каринф недавно открылся новый бизнес. Его хозяйка Сьюзен Гарнетт. Но разрезать красную ленточку и открыть вход на торжество – эта честь выпала другой даме. Как тебя зовут и сколько тебе лет?
My name's Emily. I'm 7 years old.
Меня зовут Эмили, мне 7 лет. В школе я во втором классе. Когда научилась читать? В детском саду, мне было 5 лет. Читаю ли я книги сама или мне читают взрослые? И то, и другое. Что я читаю сейчас? Книжку «Dogman». Да, моя собеседница следит за новинками. На момент нашего интервью эта книжка числилась в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Ее герой – добрый малый по имени «Dogman». Как и следует из его имени, он наполовину человек, наполовину собака. Несколько таких вот детских и взрослых книг унесут сегодня с собой жители деревни Каринф, пришедшие на открытие нового бизнеса. Называется он «Little Free Library» – «Маленькая бесплатная библиотека». В ее создании никакого участия не принимали ни местные, ни какие-то иные власти. Миниатюрные библиотечки появляются на свет исключительно по частной инициативе. В моей деревне Каринф в горах Адирондак на севере штата Нью-Йорк такое некоммерческое учреждение состоит из двух сооружений. Первое – в глубине двора, возле одноэтажного жилого дома Сьюзен и Джима Гарнетт. Это небольшой коттедж, который отличается от большинства деревенских построек только тем, что сделан явно не для каких-то прозаических целей, а скорее для забавы, для себя, и похож на игрушку, этакий кукольный домик. Но в коттедже умещаются стол, полки с книгами, несколько стульев разного размера для детей и для взрослых. Второе сооружение по форме обычный скворечник, только побольше, 1.2 метра шириной и 3 высотой. За его стеклянными дверцами несколько полок книг. Скворечник вплотную придвинулся к дороге номер 10 в том месте, где в нее перпендикулярно вливается улица Западной горы, на которой в 3 минутах ходьбы находится и мой дом. Это будет место, куда сможет прийти любой желающий, говорит хозяйка библиотеки Сьюзен Гарнетт. Вы же знаете, что люди любят гулять вдоль этой дороги, а когда тепло, ездят на велосипедах и могут полюбопытствовать, а что в нашем шкафу. Тут и художественная литература, и документальная, и поэзия. поэзия, и детская, любая. Это маленький сюрприз в конце вашей прогулки. Выбрать книгу по вкусу. Если хотите, вы можете принести и оставить на полке любые свои книги, которые вам больше не нужны. Можете отдать взятую у нас книгу кому угодно. В отличие от обычной библиотеки, книги нам возвращать не надо. Церемония открытия выпала на холодный сезон, потому что только к этому времени смог навсегда вернуться домой муж Сьюзен Гарнет Джим, штурман дальнего плавания, которого обычно видели у нас в деревне только между рейсами. Кстати, между рейсами он с друзьями и построил маленький коттеджик библиотечки. Между ним и дорогой номер 10, метрах в 20 от дома, протекает небольшой горный ручей. Он берет исток где-то на вершине соседней горы и редко замерзает даже в большие холода, потому что течет довольно быстро, а после дождя или во время таяния снега превращается в свирепый гудящий поток. Вода до сих пор не смыла дом и дорогу только потому, что дно и берега ручья плотно устелены связанными бетоном здоровенными валунами. Джим, ручей не мешает вам спать? Нет, я люблю шум. Когда жена включает пылесос, я сразу засыпаю. Привык в море, ведь на судне постоянно работает двигатель. Палуба слегка подрагивает под ногами. Это так называемый белый шум, он меня усыпляет. В свои 62 года Джим Гарнет отработал положенный срок и вышел на пенсию. Его жена Сьюзан на год моложе, но она стала пенсионеркой немного раньше. До этого преподавала в университете города Олбани. Выпустила там несколько книг, посвященных образованию и обучению. Сьюзан, вы собираетесь их здесь продавать? Нет, показать их вам, к сожалению, не могу, потому что сегодняшнее событие посвящено другому предмету. Что не следует? Слишком ли я скромна? Нет. Сегодня мы принимаем людей и показываем, что можем им предложить. Кроме того, я слышал, что здесь у вас откроется школа на общественных началах, и вы станете учить людей читать и писать, и детей, и взрослых. И тех, и других. Будем собирать людей в небольшие группы. У нас и помещение это маленькое. Кроме того, здесь смогут собраться все желающие, например, чтобы обсудить проблемы охраны природы. Не вообще, а в районе нашей деревни, возле нашей дороги. Можем пригласить известного в округе садовода или огородника, или обсудить, как сделать деревню более уютной. Что нужно, чтобы наши места лучше сохранились, чтобы в будущем следующие поколения, наши дети, чтобы они нас не забыли. Сьюзан, вы с мужем уже потратили заметные деньги, чтобы построить этот коттедж для общего пользования. Надеетесь ли вы когда-нибудь эти деньги вернуть? Когда-нибудь, может быть, но пока мы об этом не думаем. Наша цель — собрать людей вместе. Мы с мужем себя обеспечили, наши дети выросли, и настало время подумать, что мы можем сделать для общины. А дальше посмотрим, как получится, что принесет нам будущее. Среди сегодняшних гостей библиотеки белокурая молодая женщина с двумя маленькими девочками. Извините, обращаюсь я к ней, но ваше лицо кажется мне очень знакомым. Где мы могли встретиться?
Probably you recognize it because my face looks a lot like my mom's. She used to sell bread up the mountain.
Возможно, вы узнали во мне мою покойную мать, Кэрол. Я ее точная копия. Да, моя мама была булочницей и недалеко отсюда, вверх по дороге номер 10, продавала хлеб своей собственной выпечки. Там сейчас остался мой вдовый отец. А я живу на той же стороне дороги, метров 200 к северу от него. Как меня зовут? Дженнифер.
From where my mom and dad live. Jennifer Dodge.
Дженнифер, я хорошо помню вашу маму. Помню, Кэрол с вашим отцом Джерри вместе со старшими внуками играли в хоккей на пруду, который недалеко от их дома. Я знаю, что до того, как у нее обнаружили рак и все время стала уходить на лечение, ваша мама держала просторный загон, куда селила оленят, которые остались без родителей. Когда они подрастали, она выпускала их в лес. Олени успевали привыкнуть к людям и не боялись их. Охотники этих зверей не трогали. Однажды такой олень долго брел за мной по горной дороге. Видимо, ждал, что я его чем-нибудь угощу. И еще я не раз покупал у Кэрол хлеб, особенно острый на вкус с перцем халапеньо. Но теперь доктора велят мне есть только такой хлеб, в котором нет клейковины. Вы такой печете? Оказывается, пока нет. Но булочница Дженнифер, дочь булочницы Кэрол, согласилась посмотреть в книге рецептов, как испечь хлеб без клейковины, и взяла мой телефон, а я согласился стать для нее морской свинкой, на которой она испытает свой новый продукт. Рядом с нами горку детских книг перебирает Джимми, отец той самой 7-летней дамы Эмили, которая перерезала ленточку и открыла новую библиотеку. Оказывается, Джим ищет книги для своих клиентов. Кто они? Я работаю со взрослыми людьми, у которых разного рода инвалидность. Это и аутизм, и шизофрения, и синдром Дауна, и маниакально-депрессивный синдром. Для каждого такого человека мы подбираем какое-то интересное занятие. Ведем разного рода программы. Йога, зумба, аэробика, кружки по совместному чтению книг, чтобы наши клиенты не чувствовали себя одинокими, а были максимально интегрированы в общину. Совместное чтение книг. Но ведь чтение – занятие сугубо индивидуальное. Я и книга, так сказать, один на один. Да, конечно, но люди, которым мы помогаем, иногда просто не умеют или не способны читать. Мы собираем их вместе, приглашаем волонтера, который будет им читать что-нибудь не очень сложное. А для тех, кто может и хочет научиться читать, мы зовем учителей. При этом звучат не только рассказы из книг, но и личные истории участников таких собраний. Ведь каждому человеку есть что рассказать, инвалидам тоже. Любимые книги самого Джимми – американская классика 20 века. Самая-самая из них – роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». На открытие новой библиотеки пришла и моя соседка Джейн с двумя сыновьями, уже почти школьниками. Старший с гордостью сообщает, что уже умеет немного читать и считать до 20. Джейн, вы собираетесь унести с собой отсюда какие-нибудь книги? Да, мы еще не успели их просмотреть. Но мои ребятишки любят книги. Перед сном, когда они уже в кроватях, мы с ними успеваем прочесть пару коротких рассказов. Когда они засыпают, успеваю немного почитать и я. На моем ночном столике всегда есть книга. Какая сейчас? Роман «Случайная женщина». Автор Барбара Делински. К полному книг библиотечному скворечнику приклеена рукописная надпись, которая отважно заявляет, что скворечник открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Стеклянные дверцы не запираются. Приходи и бери любую книгу. Сьюзен, а если мне вдруг не спится, и я приду к вашему скворечнику где-нибудь часа в 2 утра и стану рыться в книгах, ваш муж не пальнет в меня крупной дробью из двух стволов? Не бойтесь. Библиотека открыта для всех в любое время. Вы же не станете стучаться к нам в дом посреди ночи. А так берите любую книгу и читайте, чтобы избавиться от бессонницы. Для нас это никакого беспокойства. То, что потом получило название «Маленькая бесплатная библиотека», впервые появилось 9 лет назад в городе Гудзон, штат Висконсин. Его построил Тодд Болл в честь своей покойной матери, которая работала учительницей и была завзятым книгачеем. Потом возле миниатюрного скворечника с полками возник небольшой нарядный коттеджик, наполненный книгами. Болл и его друзья построили еще несколько небольших библиотечек в районах Среднего Запада страны. А дальше, как говорил классик, идея овладела массами и стала материальной силой. Сегодня в 88 странах мира есть уже более 75 тысяч маленьких бесплатных библиотек. Большая их часть находится в Америке.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1919 век спустя. Первая мировая в 3D. Северянин. Вертинский.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, от кого не зависело, чтобы...
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1919 век спустя. Первая мировая в 3D. Северянин. Вертинский. В эфире новый эпизод нашего Соломоном Волковым культурно-исторического цикла «1919 век спустя». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Весь прошлый год весь мир отмечал столетие окончания Первой мировой войны. И мы, конечно, постоянно навещали Первую мировую войну, фронты этой войны, людей, которые сражались, газеты, которые писали об этом. Война кончилась, но последствия ее продолжаются до сегодняшнего дня. В конце только что ушедшего 18-го года в американских кинотеатрах появился поразительный, потрясающий документальный фильм о Первой мировой войне.
Я согласен с вами, что это совершенно поразительная вещь.
Значит, что это такое? Питер Джексон, которого все знают как новозеландского гения, поставившего фильм по трилогии Толкина, получил задание от английского музея. Они хотели, чтобы он как-то разобрался с архивами Первой мировой войны, с пленками что-то сделать из той хроники, которая у него есть. В результате у него появилось 600 часов записей, хроники. В том числе подробнейшие интервью, которые в 60-е и 70-е годы BBC записывала у ветеранов Первой мировой войны, которые тогда еще были живы. Вот с этим материалом он и стал заниматься восстановлением вот этих вот событий Первой мировой войны. Скоро он понял, что ничего из этого хорошего не получится, потому что любой хроникальный фильм похож на другой хроникальный фильм. Все люди быстро бегают, черно-белые картинки, и все это ощущается как далекое прошлое, которое не имеет к нам отношения.
На большой дистанции.
Да, и эта дистанция убивает сочувствие, убивает эмпатию. И он сделал революционный, на мой взгляд, шаг в истории кино. Он их сделал, все эти изображения, цветными и в 3D, то есть в объемном изображении. Так поступают иногда с черно-белыми фильмами. Обычно
это ужасно.
Вот, видимо. Именно это я хотел сказать. Обычно это вызывает возмущение, потому что черно-белое кино существует по-своему,
на своих правилах. Своей магией обладает, да.
Но то, что сделал он, оказалось совершенно восхитительным.
Это что-то невероятное. Это что-то невероятное. Когда я это увидел, то я подумал, что происходит. Явно совершенно кадры архивные, кадры подлинные. Но эти люди живые. И совершенно по-другому, вы совершенно правы, Саша, совершенно по-другому это воспринимаешь. Я, в принципе, против так называемой колоризации, да, то есть передания цвета черно-белым фильмам, это всегда кошмар — это всегда губит великолепные оригиналы. Но здесь это изменило вообще сам факт восприятия вот этого всего материала. Это настолько приблизило этот материал к тебе, ты их воспринимаешь как своих современников. И поэтому их страдания, их гибель, их раны, которые вот все там и госпитали, и раненые люди, искривленные лица от боли, и это масса страданий. И ты ее ощущаешь, как будто это происходит с твоими сверстниками.
Фильм, который можно перевести, название можно перевести как «Они не состарятся», они не сумели состариться,
поскольку они все погибли.
Все погибли, они умерли. И он, конечно, странный. Ведь это же не совсем вся правда. Дело в том, что хронику запрещено было показывать так, чтобы не...
Позиции не было бы видно.
Во-первых, да. И кроме всего прочего, для того, чтобы не показывали трупы. Было запрещено показывать трупы. Поэтому мы там не увидим мертвых. Мы увидим раненых, но не мертвых. Мы увидим слепых, но не мертвых.
Между прочим, советской военной хроники, да? И этого тоже. Даже и раненых нельзя было показывать. Ничего вообще, что хоть как-то вообще намекало на то, что война – это гибель людей, это какие-то невыносимые страдания. Такой была, скажем, хроника из блокадного Ленинграда. Там не показывали людей. Она сохранилась только в архивах, и то это считанные кадры. Вот эти скелеты у станков, которые стояли в СМИ, это все было абсолютно закрыто.
Так или иначе, эта картина произвела прорыв в историческом кино. Мне кажется, что это даром не пройдет, потому что это что-то новое. Когда мы видим этих людей, мы привыкли к цветному изображению, мы привыкли к хорошему качеству. И поэтому то, что мы видим на экране, воспринимается как настоящее. Оно и есть настоящее, потому что там нет авторского текста, там нет никакого комментария. Там рассказывают люди, солдаты, которые говорят о своем опыте. Но ты видишь их совсем другими глазами. Ну, например, я обратил внимание, что очень у многих солдат плохие зубы. Ну, тогда была такая жизнь, и зубов многих не хватало. Люди улыбаются в камеру, они рады, что их снимают. Они дурачатся, они едят, они пьют, они умирают. И ты понимаешь, что эта война, она была совсем не такой, как нам кажется. Потому что Первая мировая война была тотальной войной. Никогда до этого такой войны не было. И люди, которые шли на фронт, они понятия не имели, что их ждет. Они думали, что не будут воевать. Но на самом деле они были пушечным мясом, потому что вся война велась артиллерией. Они просто подставляли свои тела под снаряды. Поэтому никакой доблести, никакого джентльменства, никакой спортивной азарта, которого они ждали, ничего этого нет.
Его гусарство.
Абсолютно нет. Мы теперь это знаем, но они-то этого не знали. И, конечно, именно это делает опыт Первой мировой войны таким важным сегодня, когда сейчас опять начинается холодная война, и когда опять говорят...
мировой войны.
И когда Путин говорит, что лучший подарок – это гиперзвуковая ракета, которая начинает новую гонку вооружений. Не будем забывать, что старая привела к распалу Советского Союза, разорившегося именно на этой гонке, то мне кажется, что такой фильм надо показывать во всех странах мира, причем в школах, для того, чтобы понимали, что можем повторить, это не так весело, как кажется. И ничего более антивоенного, чем эта картина, я в своей жизни не видал. И я думаю, что вслед за этим появится еще многое и многое другое в этой области. Появилась новая возможность для исторического повествования. А ведь мы живем в мире уже не столько литературным, сколько именно визуальным. И именно вот такие вот визуальные впечатления, именно такие бомбы, я бы сказал, зрительные, они наиболее массированно действуют на человека. Я был в музее войны в Лондоне, это очень сильный музей, к войне в Англии относится по-прежнему с большим, я бы сказал, чувством и трепетом. Там есть, например, такой аттракцион. Школьников, в основном туда водят школьников со всей Европы, привозят для того, чтобы показать, что такое война. И их заводят всех в такое помещение, которое имитирует бомбоубежище. А дальше начинаются взрывы, трясет, сыпется земля, и все поют какие-то такие бодрые песни, которые пели действительно люди, попавшие в бомбоубежище. И я видел, что оттуда выходят все эти школьники побледневшие. Вот этот фильм, это заменяет такой музей, и сила его может быть огромной. Ну, а теперь вернемся в Россию.
Вы знаете, Саша, я начну наш разговор о России в 1919 году с того, что я прочту стихотворение. Я не скажу, чье это стихотворение, потому что это очень необычное стихотворение. Оно было написано именно что в январе 1919 года.
Ровно 100 лет назад.
Ровно 100 лет тому назад. И звучит оно так. «Сегодня красные, а завтра белые. Ах, не материи, ах, не цветы. Людишки гнусные и озверелые, мне надоевшие до тошноты. Сегодня пошлые, и завтра пошлые, сегодня жулики, и завтра те ж. Они бывалые, пройдохи дошлые, вам спровоцируют любой мятеж. Идеи вздорные, мечты напрасные, что в их теориях? Путь к божеству сегодня белые, а завтра красные, они бесцветные по существу. Вообще стихотворение для 1919 года очень необычное, оно само по себе прекрасное, очень хорошее стихотворение. Оно очень пророческое, оно очень проницательное. А теперь я назову имя поэта, и я думаю, оно окажется для многих наших слушателей совершенно неожиданно. Его автор Игорь Северянин. Никогда в жизни, если бы мне прочли это стихотворение, я бы не знал, вот как я теперь знаю, что Северянин в январе 19-го написал такое стихотворение, я бы не сказал, что Северянин способен был такое стихотворение написать. И что самое, между прочим, в этом удивительное, я его впервые прочел в сборничке Северянина, выпущенном в 1975 году, еще даже до начала перестройки. Каким образом оно прошло советскую цензуру, и что вообще цензура думала советская, когда она такое стихотворение пропускала, которое как бы, ну, по меньшей мере уравнивало красное с белым, говоря о том, что это все идеи вздорные, мечты напрасные с обеих сторон, и что люди, которые перекрашиваются, стихотворение называется «крашенное», что очень интересно. Так вот, что это крашеные, которые могут сегодня быть белыми, завтра красными, а на самом деле они бесцветные, им все равно. Они сегодня жулики и завтра те же, как говорит
Северянин. Вы знаете, я думаю, что цензоры относились к Северянину как к полубезумному декаденту, и поэтому ему все можно. Я помню, как еще в университете мне объясняли, что такие поэты, как Бальмонт и Северянин, это не настоящие поэты. Настоящие поэты – это Маяковский, это Блок, а это так, это орнаменталисты. Я с этим уже тогда был не согласен, сейчас не согласен. Но тема, которую вы подняли, по-моему, важная – декаденты и революция. Вот так можно ее назвать.
Вы знаете, тут как раз я хотел бы сегодня объединить пару, и это объединение, я надеюсь, не будет уже таким неожиданным ни для вас, ни для наших слушателей, потому что они очень схожи, но я никогда не встречал такого сближения этих двух фигур, а они, мне кажется, просто-напросто близнецы. Это Игорь Северянин, о котором мы уже сказали несколько слов, и Александр Вертинский, поэт, но главным образом шансонье. Вероятно, первый вот такой вот настоящий русский шансонье и, быть может, один из двух-трех самых великих российских шансонье. Я вот рядом с Вертинским, пожалуй, могу поставить только Окуджаву. Все остальные уже ранга поменьше. А этих двух можно без всяких обиняков назвать великими. И оба они по-своему, Вертинский просто уже на протяжении гораздо больше времени это доказывает, они продолжают занимать очень существенное место в нашей духовной жизни.
Включая и русский рок. Например, Гребенщиков поет Вертинского.
Да, да, и мы еще об этом скажем несколько слов обязательно.
Вы знаете, объединить эти фигуры можно уже по той причине, что они играли примерно ту же одинаковую роль в сознании того времени. Некоторое недоверие, некоторая ухмылка, некоторое снисхождение. Вот так относились и к тому, и к другому. К Северянину уж точно. Северянин вообще вошел в историю русской культуры, потому что над ним издевался Лев Толстой. Это была замечательная реклама. Но сам Северянинов совсем не такой простой поэт, как кажется. Он был гораздо ближе к футуристам, чем к символистам, скажем. Там гораздо больше от Маяковского, чем от Блока. И он играл словами так же, как играли словами все тогдашние поэты, и именно авангардной складки. Его самое знаменитое стихотворение, которым он очень гордился, которое он поставил... Увертюра она так называется, потому что открывался сборник «Ананасы в шампанском». И как бы мы ни смеялись над этой вычурностью, она совсем непроста с точки зрения чисто поэтического мастерства. «Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо, остро». Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском, вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолет буеров,
Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананас в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском, я трагедию жизни притворю в грезофарс. Ананас в шампанском, из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Это ведь на самом деле почти заумные стихи, потому что они мало что значат. Это набор слов красивых. Нагасаки, например. Зачем ему Нагасаки? Да просто так. И все эти крылолеты буеров, это мог написать и Хлебников, между прочим. И уж точно Маяковский мог бы написать стрекот аэропланов и беги автомобилей. И не зря они, в общем, вместе и были, звучали Северянин и Маяковский. Но интересно, что сам Северянин производил впечатление скорее комическое. Антокольский, который хорошо его знал, вспоминает такой анекдот. Он однажды пришел в гости к Северянину, и он с ним пошел в ресторан. Он думал, ну, сейчас, наконец, закажут ананасы в шампанском. Вместо этого он заказал штоф водки и соленый огурец. И сам он был, как Евтушенко о нем написал довольно проницательно, полуинтеллигент для таких же полуинтеллигентов. И уже еще обиднее, Оскар Уальд из Череповцов, он из этого города был. Евтушенко написал так. «Стихи Северянина порой напоминают меню на веленевой бумаге в переплете с виной бордового цвета кожи, золотым тиснением и пушистой алой кисточкой для закладки. Обидно, смешно, точно». Когда кончилась та среда, в которой он жил, для которой он писал, он бежал в Эстонию. И, вы знаете, я в Эстонии в последнее время довольно часто бываю. Вот в Эстонии он герой. В России, может быть, его и забыли, но в Эстонии он считается видным поэтом. Его изучают, его читают, его помнят. В общем, он там прижился. Но дело в том, что за ним пришла советская власть. И когда пришла в Эстонию советская власть, в эту маленькую страну, то Северянин наивно схватился уже и за Ленина, и за Сталина. И написал такие стихи. «Наш дух навсегда овесенен, мы верим в любви торжество. Бессмертный да здравствует Ленин, и Сталин преемник его». К счастью, он умер в 41-м году и не успел узнать, как уж эти преемники
могли бы с ним расположиться. Он умер на территории уже оккупированной немцами Эстонии.
Бабы шляпа, пальто из дряпа, огнем живот и голова. Была бы водка, ах, водки глотка.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод нашего Соломоном Волковым культурно-исторического цикла «1919 век спустя».
Вы знаете, был такой эссеист, человек, писавший очень здорово и о театре, и о литературе. Его звали Моисей Иофьев. Он погиб в авиакатастрофе молодым. И он написал замечательное эссе о Вертинском. Начинается словами, которые я когда прочел, они меня поразили, я их запомнил навсегда и цитирую по разным другим даже поводам. Фраза эта такая. «Существуют привязанности, которые мы себе не прощаем». Очень точное определение отношения к Вертинскому. И дальше Иосиф продолжает и говорит, что это потому, что у Вертинского грустное становится смешным и наоборот. И поэтому в творчестве Вертинского банальное становится оригинальным. Это одинаково относится и к Вертинскому, и к Северянину.
Абсолютно согласен. И очень точно. И действительно, Вертинский – это белый клоун. Мы смеемся и плачем вместе с ним.
Да, именно в этом описании Иосифа Вертинского я впервые увидел и понял, что Вертинский и Северянин – это творческие близнецы. Северянин родился в 1887 году, а Вертинский в 1889-м, Северянин 54 лет от роду умер в Таллине, у него был в тяжелой форме туберкулез, а Вертинский прожил дольше, до 68, и умер в 1957 году. Биография, конечно же, гораздо более причудливая была у Вертинского. То стихотворение Северянина, с которого я начал, оно политическое. И это исключительная редкость в творчестве Северянина. У Вертинского ведь тоже нет политических песен. Есть одна песня, очень известная, даже знаменитая, тоже исключение. Называется она «То, что я должен сказать». И она связана с одним трагическим эпизодом, который именно во многом благодаря Вертинскому присутствует в нашем сознании. Во время штурма Кремля красными в революцию 1917 года в Петрограде, как мы знаем, вопреки легенде, никакого штурма зимнего не было. охранявшие Зимний дворец юнкера, попросту с заднего хода испарились, и красногвардейцы вошли, как теперь все мы знаем, то есть Зимний, без всякого сопротивления. Дальше была создана легенда благодаря стараниям и усилиям Эйзенштейна.
Солдат бежит, матрос стреляет на ходу.
Да, как будто залезает на ворота и там что-то стреляет. Ничего, никакой этой стрельбы не было. Но в Москве юнкера обороняли Кремль от красногвардейцев, и их погибло довольно много, 300 человек, как минимум. Их хоронили тогда же в Москве, и Вертинский, который обыкновенно выступал, вообще у него очень, у Вертинского очень интересная, у них у обоих по-своему интересная биография у каждого. Вертинский же родился вообще в Киеве, потом перебрался в Москву, и там стал популярным вот таким кабаретным шансонье. Он выступал, вот, как вы уже сказали, в виде такого пьеро, это был его сценический костюм, такой изломанный, иронический, вот, то есть человек, который грустное делал смешным, а смешное делал грустным. Но тут он появился на концерте вскоре после этих событий, после похорон этих юнкеров, на котором он присутствовал. И я прочел в этом воспоминаниях знаменитого актера Михаила Жарова, который присутствовал в этом концерте. Зал, как вспоминает Жаров, был заполнен женщинами в трауре. Очевидно, заранее было известно, что там произойдет. Пришли жены, подруги, матери вот этих вот погибших юнкеров. И Звертинский вышел на сцену не в костюме пьеро, а впервые в черном костюме с траурной лентой на руке и сказал, что вот он хочет исполнить песню, посвященную погибшим юнкерам. И начальные строчки были: «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой». На мой взгляд, это одно из самых сильных произведений Вертинского, и уж точно его единственная такая открыто-политическая песня. Когда он кончил, зал весь рыдал, на сцену тем временем вышел красногвардеец, который, по словам Жаровска, объявил, что граждане все остаются на своих местах, сейчас будем производить обыск. И действительно, красногвардейцы пошли по рядам, стали проверять еще, кто здесь что. То есть это было все расценено как контрреволюционное выступление. И Вертинский, это было его последнее выступление в Москве. Все. И вскоре после этого он оказался сначала у белых на юге России, а потом и покинул страну. Стал, в отличие от Северянина, который все-таки оставался поэтом, в первую очередь для русской эмиграции. Вы справедливо сказали, что в Эстонии к нему, к Северянину относились и относятся по-особому, потому что он был первым крупным русским поэтом, который систематически переводил эстонских поэтов на русский язык, и они, эстонцы, это очень ценят. Алексис Ранит, который здесь преподавал в Америке, в Ельском, кажется, университете, своей репутацией во многом обязан переводом Северянина. И у Вертинского, в отличие от Северянина, сложилась международная карьера. Он выступал в Соединенных Штатах, выступал в Голливуде, он выступал в Сан-Франциско. В его концерты приходили и Чарли Чаплин, и Марлен Дитрих, с которым подружился, и, как мы все понимаем, стал ее возлюбленным, еще в Париже. У него была хорошая международная карьера. При этом он стремился все время вернуться в Советский Союз. Чего-то ему не хватало, какого-то важного витамина в эмиграции. При внешнем успехе он очень много зарабатывал, он был успешным, и он обращался несколько раз с просьбой разрешить ему вернуться, и как-то каждый раз не получалось. Но потом получил такое разрешение во время войны, и, как мы теперь знаем, все такого рода разрешения, они были, что называется, именными, а именно их рассматривал Сталин лично. И у Сталина с Вертинским сложились интересные отношения, не личные, потому что есть случай личного общения Сталина, телефонные звонки его Булгакову, Пастернаку, Шостаковичу, с Эйзенштейном он встречался, с Шостаковичем он тоже разговаривал, а с Вертинским, насколько я понимаю, таких встреч не было, во всяком случае, мне о них неизвестно. Но у Сталина было четыре вида реакции на произведения культуры. Были произведения, которые ему не нравились, и с политической точки зрения, и с художественной. Вот, скажем, «Леди Макбет» Мценского уезда Шостаковича. Были произведения, которые ему нравились и с политической, и с художественной. Ну, например, Алексей Толстой, Петр I, «Хождение по мукам» ему нравилось Сталину, ему нравился «Тихий Дон» Шолохова. Были произведения, которые ему не нравились с художественной точки зрения, но нравились, он считал их полезной с политической. Вот к ним относился, например, роман писателя, о котором вы, конечно, знаете, Вилис Лацис, латышский, знаменитый
писатель. Сын рыбака.
Да. Сын рыбака, это было еще не при Сталинской, это было еще до Сталинской премии. А вот было там к Новому берегу. Ему не понравился роман, но Сталинскую премию он дал ему как полезному вот сочинить. А были произведения, и тут мы приближаемся наконец к Вертинскому, которые с политической точки зрения он считал ненужными, так сказать. Но ему они нравились как приватной персоне, да. И он... И эти, вот, в частности, песни Вертинского, как это известно, он пел наряду с другими какими-то белогвардейскими песнями и церковными песнопениями вот в этих тесной своей компании с членами Политбюро, когда они собирались и выпивали. И, безусловно, все последующее существование Вертинского в Советском Союзе до смерти Сталина происходило под сталинским контролем. И тоже там была особая политика. Например, не возбранялось выступать с концертами. Он за свои 14 лет, по-моему, пребывания в Советском Союзе, он выступил более 2000 раз. Он выступал по всему Союзу. Но это всегда не было никакой ни рекламы, ни рецензии, ни прессы, ничего. Ему не нужна была реклама, потому что и так каждый концерт Вертинского был заранее уже обречен на успех и был распродан. Но как бы в публичном пространстве это было очень странное существование. Человек, который пользуется колоссальной популярностью, и о нем ни слова не говорили никогда. При этом Вертинский получил, в отличие от многих других вот такого рода персонаж, сталинскую премию за свою роль в фильме, который, кстати, снимался в Риге. Я даже присутствовал, ну, при одной из этих съемок «Заговор обреченных». Это была такая история о попытке американского империализма захватить одну из вот этих новых стран народной демократии с помощью переворота, и как эта политика провалилась. Он там играл человека, кто напоминал кардинала Вышинского, который был такой большой бяка с точки зрения советской, кардинал, который жил в изгнании, польский кардинал в Ватикане. И Вертинский написал песню, посвященную какую-то Сталину в 45-м году. Так что, видите, судьба Вертинского очень-очень любопытна, и его место, которое он занимает в истории русской культуры и в нашем сознании, она тоже чрезвычайно любопытна и амбивалентна.
Вы знаете, мой отец рассказывал мне, как Вертинский выступал в своем родном городе. Это было сразу после войны. Отец только что вернулся из эвакуации. Достать билеты было невозможно, никакая реклама, как вы совершенно справедливо сказали, была не нужна, потому что весь город знал, что Вертинский в Киеве. И он побывал на этом концерте, и всю свою жизнь до смерти он рассказывал о впечатлении, которое на него произвел Вертинский, и то, что он пел. Ну, конечно, песни о юнкерах там не было.
А мы сейчас эту песню услышим. Она принадлежит к числу шедевров Вертинского и к числу шедевров русской антивоенной песни.
Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их дверь.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандресман, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. И одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Обручальным кольцом.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».